Мы читаем книгу Зор, глава Цав, первый пункт. Я напомню, что можно задавать вопросы по сайту CAP-TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы прямо на уроке.
Надо напомнить, когда мы изучаем науку Каббала, мы должны представлять, что мы находимся вместе, как один человек в одном сердце, мы хотим достичь поручительства, то есть объединения между нами в едином кли. И на это единое кли, о нем мы читаем. Что происходит в этом объединенном кли? Какие явления мы в нем раскрываем? И, конечно, все те явления, которые мы раскрываем, это прежде всего отрицательные явления, раскрытие недостатков, развеяния, а затем о том, как исправляют их. Только об этом и говорится во всей Торе. Тот, кто помнит эту историю, говорится о процессе, когда идут по пустыне, и весь этот процесс, там есть всякие падения, борьба, потом снова там как-то это улаживается, потом снова проблемы раскрываются, потом снова улаживаются. И это похоже на нашу жизнь, но речь идет не о нашей жизни, а о духовной. И она действительно такова. Каждый раз раскрывается сначала разбиение или часть его, а потом исправление, разбиение связи между нами, а затем с помощью просьбы приходит свет и исправляет. То есть производит такую спайку между нами. И таким образом давайте читать. Пожалуйста.
Вот учение о всесожжении. Первый пункт. «Повели Аарону и его сынам, говоря». Вот учение о всесожжении. Всесожжение Аллах возносит и связывает Кнессет Исраэль наверху, и слияние ее с будущим миром, биной, дабы все было единым, в единой связи, в радости. И поскольку возносится высоко-высоко в бину, то сказано «Вот учение, Зот Тора», то есть Захар и Нуква вместе, Зерампин и Малхут, письменная и устная Тора, чтобы подняться в любви к бине. Ибо вот Зот — это Малхут, устная Тора, а учение — это Зерампин, письменная Тора. Второй пункт. Когда пробуждается северная сторона Гвура Зейрампина, левая линия, сказано «левая его у меня под головой», то есть Малхут получает от левой линии Зейрампина. Тогда Малхут восходит в любви и украшается в правой Зейрампина, то есть в Хеседе, и соединяется посередине, в средней линии Зейрампина, Тиферет Зейрампина. И все светит от святая святых, то есть бины. Все это постигается человеком в желании коэнов правой линии, в молитве Исраэля средней линии и в воспевании левитов левой линии. Третий пункт. Жертва всесожжения — это святая святых, высший дух Руах, Бина. Ибо три Руаха связаны вместе во всесожжении. Первое. Нижний Руах, называемый Руахом, духом святости, Малхут. Второе. Руах, находящийся посередине, называемый Руахом, духом Хохмы и Бины, то есть Зерампин, сын Хохмы и Бины. И также называется Нижним Руахом, поскольку относительно Бины является нижним. Но этот Руах, дух, выходит из Шофара, состоящего из огня и воды. Третье. Высший Руах, хранящийся в тайне, Бина, наполняющий жизнью все святые Руахи-духи, и все лики светят от него, и вследствие этого возвращается всесожжение к подлинному руаху, духу.
Мы прежде всего думаем о нашем состоянии, о том, что мы хотим быть в соединении, и мы требуем, чтобы свет, зор, соединил нас. В тот момент, когда мы объединимся, мы почувствуем в нашем объединении, согласно мере объединения, раскрытие Творца. И после этого, когда мы находимся в этом стремлении соединиться между нами, тогда, лишь тогда мы думаем о тексте, который говорит о разбиении, об исправлении. Кроме этого, он ни о чем другом не говорит, только об этом. Но это уже дополнение. Главное все время находиться в требовании. Что я хочу от него? Я хочу от него силы исправления прежде всего. Затем, если к этому можно добавить какое-то понимание, какую-то дополнительную связь, это уже второстепенное.
Четвертый пункт.
Это называется чудесная сила, сгула, когда мы учимся, мы учим вот эту сгулу, ищем свет, а не понимание.
И затем, благодаря принесению в жертву животного, испытывают удовольствие и получают питание внешнее, чтобы связался со святостью иной руах, дух, находящийся в них внутри нечистоты, с помощью сальника и жира, возлагаемых на жертвенник. Поэтому всесожжение — это святая святых. Остальные жертвоприношения, они для установления мира во всем мире с нескольких сторон и для удаления находящихся в мире обвинителей и для свечения, исходящего вследствие желания умощения. И называются они легкой святостью, ибо не украшается высоко в святая святых, то есть в бине, поэтому они являются легкой святостью, и заклание их позволено в любом месте. Однако жертва всесожжения, являющаяся святая святых, не такая, как остальные жертвы, ибо все действие по приношению ее — святость. Пятый пункт. «И облачится коэн в одежды из льняной ткани, особой одежды для святости». Слово «бат» — льняная ткань, как «бадат» — отделенная, то есть обособленная для святости. И сказано, это священные одежды, пусть омоет тело свое в воде и облачится в них. Святость, называемая «святая святых», это когда все поднимается, украшаясь в «святая святых», то есть в бине, единой связью. А затем удаляется и уходит руах, дух нечистоты, оскверняющий все, и не властвует, и не приближается к святилищу, и уходит из всех сторон святости, и все остается святым в одной лишь святости.
Да.
Задает вопрос Ави из Ранана. Как я могу узнать, что просьбу, которую я поднимаю, это не является прямым действием эгоизма, а с желанием соединиться с группой?
Неважно. Главное, чтобы он находился в какой-то внутренней работе во время чтения Зор и думал бы об изменениях, даже эгоистических изменениях внутри него. Это в Лолишма он пока что находится. Конечно, здесь смешаны разные желания, и он не понимает, что с ним происходит, но если он все-таки желает чего-то достичь с помощью Торы, с помощью того, что он учит это Тора, да, если он хочет достичь какого-то изменения внутри себя, я хочу измениться. Разница проста. Я сейчас... испытываю дилемму. Вот это я. Либо я иду в направлении мудрости, либо я иду в направлении исправления. Куда я направлюсь? В этом вопрос. И у нас все время вопрос. куда пойти. Мы должны знать, что здесь совершенно нет никакого вопроса. Если мы хотим изучать Тору, вот это называется Тора. Потому что если я требую исправления, я обратно через него получаю свет, возвращающий к источнику. Ор Макив. Сгула. Но если я прошу мудрости, я получаю обратно эту мудрость, эти знания. Но тогда, благодаря тому, что я получаю мудрость, требую ее и получаю, требую и получаю мудрость, знание, что происходит, я усиливаю, увеличиваю себя, свой эгоизм. Я обрел мудрость, я больше знаю, мне положено больше, я хочу быть большим, умным, чтобы все признали это, я хочу властвовать, и все должны уважать меня. И я увеличиваю свой эгоизм, и мы видим, к сожалению, что иногда, как говорит Бааля Суламна, мы нашли несколько таких умных учеников, которым не помогли занятия Торы. Он пишет это в предисловии к Тес. Почему? Потому что они не выбрали изначально Тору. То есть они не относились к своей учебе как к требованию света, возвращающего к источнику. И в этом разница. И эта разница — это очень маленький контакт внутри меня. То, как я здесь разделю себя. Конечно, со стороны эгоизма у меня есть стремление к мудрости. То есть мой эгоизм желает знаний, познать, управлять. А мудрость — это не просто знание, это познать, это владеть, это, согласно этому, работать, добиваться успеха, изменять в себе что-либо. То есть я желаю знаний, мудрости и... Ну, чтобы я владел всем. А здесь я говорю, что я — это зло, и я желаю только исправления. У меня нет ничего другого, кроме этого. Кроме возможности поднять ман, у меня нет ничего. Кроме возможности поднять ман. Это и есть человек. То, что нам дали... Жизнь, вот в этой земной жизни, только возможность поднять ман и попросить. Сам свет раскрывает нам требования к исправлениям. Так проси, не иди сам. Здесь мы должны все время работать над... и снова понимать, что... Мне нужна сила исправления, а не сам. Я это делаю. Это называется «И возопили сыны Израиля от работы», когда они хотели построить в Египте вот эти красивые города Питом и Рамсес, и увидели, что от этого нет у них ничего, потому что если ты хочешь достичь Ишаркель, Исраэль, то... Ты видишь, что ты не достигаешь этого. Это раскрытие должно быть уже понятно нам. Что мы просто, вот, как говорится, и возопили от работы. И тогда они приходят к тому, что был услышан их крик Творцом и так далее. Тогда начинается подъем мана. Поэтому мы должны произвести расчет и потребовать Торы, а не мудрости. Это очень ощущается в подходе к Зор, потому что здесь нечего понимать особо. а только лишь во время чтения требовать свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
Горлицам или молодых голубей. Шестой пункт. Человека и животное ты спасаешь, Творец. И так поднимается человек со стороны человека, пользуясь желанием и молитвой. А животное со стороны животного, тем, что возлагается на жертвенник. И поэтому сказано «человек, который принесет от вас». Человек, жертвоприношение которого следствие желания и молитвы наверх, чтобы создать связь со стороны человека. А затем сказано «от животного». И все это сказано в отрывке «человека и животное ты спасаешь, Творец». То есть, что требуется жертвоприношение человека и животного. Когда создавал Творец мир, Он так сделал, человека и животное.
Жертвоприношение от слова «близко», то есть когда приносят в жертву, это значит, мы приближаем свои желания эгоистические к ради отдачи. Еще и еще. Поэтому всегда жертва, каждый раз мы должны заботиться, приближаемся ли мы к Творцу. Еще какую-то деталь, еще какую-то каплю, она присоединяется к великому этому расчету. И есть жертвоприношения, когда мы достигаем особых состояний, которые называются праздники или шаббаты и прочие. Каждую секунду, каждый день, каждую ночь есть жертвоприношения свои, то есть жертвоприношения есть такие состояния, когда я могу из своего неисправленного желания получать, взять еще какие-то крохи небольшие и поднять их все выше и выше к ради отдачи, уподобиться Творцу. И сделать из себя, из своего животного, из своего урожая, из неживого растительного и животного уровня внутри себя поднять эти вещи на уровень человека. Это называется, что я приношу жертву. Нет, мне нужны гости, вы меня не спрашивайте. Да, пожалуйста, интернет.
Джеймс из Нью-Йорка спрашивает у нас так. Он говорит, при чтении Зор, с того времени, как закончился конгресс, я чувствую, как будто я упал в черную бездну. Что мне делать?
Стараться выйти из нее. Ты знаешь, как эта лягушка, которая лапками взбивает молоко, пока... из молока, молоко не превращается в творог, и тогда оно может выпрыгнуть. Ничего не поделаешь, сказано. Все, что в твоих силах делать, делай. Сколько бы я ни говорил, ты видишь, все равно не слышат. И снова вопрос, я говорю, не слышат. А опять повторяется тот же вопрос. И так каждый раз. И я снова буду отвечать и отвечать. На тысячу, на двухтысячный раз он услышит. Он слышал это прежде, просто это не входило в ухо.
Йосеф из центра Каббала в Иерусалиме спрашивает, что с основами, на которых строятся стремления, вследствие чего человек обращается к Творцу?
Об этом мы тоже говорили много, я тоже слышал наверняка тысячи раз об этом. Только от группы, когда я смотрю на товарищей. И из работы в соединении между нами я получаю, прежде всего, от них дополнительное желание, величие цели и, главное, принижение себя. Мы не можем помочь друг другу и не можем достичь чего-то в одиночку. И тогда из этого общего знания я всегда остаюсь маленьким эгоизмом, всегда оправдываю себя, но когда я начинаю сегодня объединяться с ними, я учусь у них. Хочу я того или нет, я смотрю на них, я вижу, что все слабаки. А когда все мы слабы, это уже воздействует на меня иначе, чем когда я чувствую себя слабаком. И в том, что я получаю от них ощущение слабости, в ощущении слабости этой есть параметр разбиения. Внутри себя, когда я нахожусь сам с собой, я не чувствую, потому что разбиение было между нами относительно других, когда я начинаю собирать, присоединять их желания, свойства, вот так вот соединение вместе с ними, когда все вместе думают о том, чтобы достичь Творца во взаимной связи, тогда мы раскрываем, что мы не способны, как и сейчас на Конгрессе мы обнаружили это раскрытие разбиения. Исходя из этого, сейчас мы должны раскрыть одно. Что мы делаем с этим раскрытием, которое есть перед нами? Мы пришли к разочарованию. Мы пришли к раскрытию состоянию, что мы не способны. Что делать? Бросить? Уйти с этого пути? Именно сейчас мы впервые раскрыли, обнаружили эту стену. И перед нами сейчас лишь обратиться за помощью. Мы сами не способны. И мы увидели это и узнали, должны сказать себе явно. Мы обнаружили сейчас состояние, против которого мы не можем идти. Не способны. Мы раскрыли, насколько это сразу охладело желание идти по этому пути. Да? Сразу так схватило нас, связало нас, и как будто бы мы находимся в наручниках, в кандалах нашего желания. Мы не можем двигаться в этом направлении. И вот это ощущение должно быть понятно человеку. А сейчас только лишь решение, что я, как сказано, узник не может вызволить себя из темницы. Я не способен. Ну, прекрасно. Следующий этап после этого не способен. Проси. Это, если ты сейчас попросишь, ты получишь, потому что ты обнаружил это место, где ты не способен. Прежде тебе не было, не с чем было обратиться. Сейчас пришло время. Дальше.
Седьмой пункт. Но ведь сказано, и птица пусть летает над землей, то есть из них приносят жертву и даже всесожжение. Как сказано, если же из птиц всесожжение, жертва его Творцу, пусть приносит из горлиц или из молодых голубей жертву свою. Разве животное недостаточно подходит, чтобы приносить его вместо птицы? Из всех птиц приносят жертву только горлиц и молодых голубей. Но дело в том, что пригодное в одном непригодно в другом. Что красный цвет пригоден для горлиц и непригоден для молодых голубей. Молодые голуби — это правое, горлицы — это левое, и поэтому пригоден для них красный цвет, который указывает на левую. Восьмой пункт. И птица пусть летает над землей. Это Меркава, ангелы Михаэль, Гавриэль, Ориэль, Рафаэль, называемые птица. С их помощью возносится святой Руах-дух, Малхут, чтобы подняться наверх к Зейрампину для Зивуга. Их двое. Один справа, другой слева. Птица справа, это Михаэль, летает слева, это Гавриэль. Девятый пункт. Поэтому приносят в жертву два вида — горлицы молодых голубей с помощью Михаэля и Гавриэля, чтобы поднять святой Руах-дух, Малхут, к Зейрампину. А левая Зейрампина украшает и питает внизу левую сторону Малхут, а правая — правую. И соединяется жена с супругом своим, Малхут Зейрампином, чтобы быть единым целым, и все возвышается и соединяется вместе наверху и внизу, и один лишь Творец возвышается и возносится. Десятый пункт. Бедный, приносящий в жертву горлиц и молодых голубей, не выделяя части для питания миров, а только для соединения наверху. Но все наверху и внизу соединяется так, что каждый соединяется со своей стороной.
Еще вопросы? Мы не понимаем то, о чем мы читаем. Тут разные жертвоприношения, как могут, как там, как поднимаются, как опускаются. Эти вещи нам трудно связать с собой. Я объяснил, что такое жертвоприношение курбана. Слово «коров» близко. Так приближают ради получения, ради отдачи и приближают это к Творцу. Этого нам достаточно. Итак, снова мы говорим об объединении нашем, и как мы в этом объединении, скажем, у меня был какой-то большой такой провод, и внутри него маленькие такие провода, и как я делаю эту спайку, это исправление каждой проволочки, связывая ее друг с другом. Это называется «с другими». Это называется «приближать еще и еще, еще я связываю эти провода». Это называется «исправление».
Comment on peut trouver la force d'avancer alors qu'on se sent toujours plus opposé et qu'on a toujours moins de force?
Как найти силы для того, чтобы продвинуться, поскольку когда проходит время, чувствуется все большее сопротивление и меньше силы?
Это чудесно. То, что ты чувствуешь все меньше и меньше сил и помощь свыше. Чтобы ты не думал, что ты вообще можешь что-то сделать. То, что ты ощущаешь все больше сопротивления, это тоже помощь свыше, чтобы ты увидел, что у тебя никогда не будет возможности прорваться самому. Это помощь. Этот фараон, египетский царь, называется тысячами имен, эгоизм, злое начало, неважно. Это обратное Творцу, это обратная сторона Творцу. И Творец специально поворачивается к тебе такой формой, чтобы эта природа твоего эгоизма, и ты есть сам Творец. Он вносит себя в тебя и действует таким образом, что останавливает тебя. Все это делает он. Нет ничего, кроме этого. То, что мы говорим, нет никого, кроме него. Это не то, что я существую, и относительно меня кто-то существует. Нет никого, кроме него. Это даже то, что меня не существует. Что все силы во мне — это он. И за, и против. Плохие, хорошие — все это он. А кто я? Я только выясняющий, что за, а что против. Из двух его форм я выясняю, с какой из них я хочу быть. Он как актер. Он облачается то в добрую, то в злую маску. Это как ты относительно ребенка. Так ты с ним играешь, так ты с ним играешь. Чтобы различал, что здесь есть и что здесь, и где стоит быть, и что хорошая сторона выделялась бы больше, когда представляешь плохую сторону. И то, что ты ощущаешь сейчас трудности, это Творец делает, конечно. То, что ты видишь, что ты не можешь это сам, это Он дает тебе это ощущение. А кто еще? Для чего? Чтобы обратиться к Нему? Я, когда хочу научить маленького ребенка, что он должен прийти и обратиться ко мне зачем-то, так я специально делаю ему так, чтобы ему, у него не получилось. Ты понимаешь? Так и в поведении между нами. Допустим, я хочу, чтобы ты стал моим товарищем, чтобы ты узнал меня или чтобы ты зауважал меня. Я делаю разные такие действия, скрыто от тебя. Но ты не чувствуешь, но ты понимаешь, что без связи со мной у тебя ничего не получится. Ты вдруг чувствуешь, что я большой, что ты должен меня уважать, что тебе нужно мне попросить. А, я достиг своей цели. А сейчас ты знаешь, что я большой, и ты зависишь от меня. Я так повернул обстоятельства, что ты пришел ко мне и просишь. Это то, что Творец сделает с нами. Конечно же, у него есть намерение не такое эгоистическое, а поднять нас на его уровень. Это самое наилучшее состояние. Это называется добрый, творящий добро. Но это то, что он делает. Он делает, создает всякие события, проблемы, путаницы на всех плоскостях, на всех уровнях, во всем, во всех мирах. Так это постоянно, это все время. Чтобы ты всего лишь захотел прийти к нему, взмолиться, попросить, и тогда ты захочешь стать как он. Когда ты приходишь к нему и говоришь: «Ой, это он сделал». И я тоже хочу. Я хочу быть как он. Как будто ты смотришь на какого-нибудь большого человека, умного, или какого-нибудь там правителя. Ты говоришь: «Я хочу быть такой, как он». Тебе недостаточно получить что-то от него, то, что он сделал. Ты хочешь быть на его месте. Это то, что он делает. Ведь эти вещи очень простые, понятны. Да. Ну, продолжай.
Plus on a envie de dire plutôt laisse-moi tranquille que répare-moi.
Насколько чувствует, что желание поднимается, хочется, чтобы он оставил меня в покое, вместо того, чтобы исправлял меня.
Это верно, что ты хочешь убежать от зла в тебе, и думаешь, что благодаря этому ты достигнешь добра. Но и мысли об этом тоже творец дает тебе, кроме самого состояния, кроме того, что ты хочешь убежать или не хочешь убежать, думать так или думать по-другому, ты думаешь, что все эти, весь этот обман, все эти уловки, ты думаешь, что это не он тебе делает, и это тоже. У тебя нет ничего, чтобы не исходило от него, но мы только должны постепенно это узнать. Да, еще товарищи, ну спроси.
Si il y a rien hormis lui et que moi j'existe pas, comment je peux demander que moi je sois comme lui si je suis pas là?
Если нет никого кроме него и я не существую, как я могу попросить быть как он, если только он существует?
Ты просишь у него быть как он, исходя из того, что ты не существуешь, что все пока что это он. А затем ты обнаружишь и свою точку. У тебя есть такая маленькая точка, такая самостоятельная, которую он дал тебе, точку в сердце, чтобы из нее начать выстраивать свою независимость. Именно независимость твоя в том, что ты потребуешь у него стать как он. Когда ты начинаешь просить, требовать, быть как он, быть подобным ему, с его силами, и все, что ты получишь от него, это будет уже за твой счет. Это уже будешь ты. Эти слова, они не говорят ничего. Нужно начать ощущать их. Достигни этого и увидишь, как это в тебе проявляется, и тогда ты увидишь. Хорошо? Ну, продолжим еще немного.
11-й пункт. До какой степени поднимается слияние желания коэнов, левитов и Израиль? Связь всего создается в святая святых, в бине, для того, чтобы светить. До какой степени поднимается слияние желания коэнов, левитов и Израиль? 12-й пункт. Их слияние поднимается до бесконечности, ибо вся связь, единство и совершенство скрыты в этой простоте, которая непостигаема и непознаваема, в которой находится желание всех желаний. Бесконечность не станет познаваемой и не образует конца осов и не образует начала рож. И она не такая, как отсутствующий Айн Кетер, первый, который образовал начало рож и конец сов. Начало рож — это высшая точка, начало всего скрытого, содержащееся внутри замысла, хохма, называемая в начале. И эта хохма была создана Кетером, называемым отсутствующий Айн. И он образовал конец Соф Малхот, называемую конец всего, но в бесконечности нет конца. 13.
Но все это говорится относительно слияния. Конец, бесконечность в конце ступеней.
Нет желаний, и нет цветов, и нет свечей в бесконечности. Все эти света и свечи, которые имеются в Ацилуте, зависят от бесконечности, чтобы получать от них жизненное наполнение, но они не поддаются постижению. Тот, кто знает и не знает, о ком можно говорить со стороны знания, это не что иное, как высшее желание, скрытое желание, называемое отсутствующий айн кетер, но знание совершенно не относится к бесконечности. 14. Когда высшая точка, хухма, и будущий мир, бина, поднимаются в свечении своем, они познают не более, чем реах, запах, вагды, хухма, а не гарды хухма, подобно тому, кто обоняет запах и наполняется ароматом, и это не является тем наслаждением, которое называется благоуханием, как сказано, «И обонять не стану запах благоухания жертв ваших». Ведь запах и благоухание — это две вещи. Ибо запах благоухания означает запах желания, то есть все эти желания молитвы, желания воспевания, желания коэна, все они относятся к постижению человека. Тогда становятся все они единым желанием, которое называется благоуханием, благоволением. Тогда все соединяется и светит вместе, как должно. 15. Поэтому передана эта другая сторона в руки Коэна, как сказано, повели Аарону и его сынам, говоря, вот учение о всесожжении. То есть нет иного повеления, кроме повеления не поклоняться идолам, ситра-ахра. И здесь дана ему возможность сжечь эту дурную мысль и удалить ее из святости, с помощью того желания, которое поднимается наверх. И с помощью этого дыма и сжигаемых сальников, для того, чтобы были они удалены из святости. И это повеление ситра-ахра находится в их распоряжении для того, чтобы отделить ее от святости посредством этого жертвоприношения. Но ведь сказано «повели сынам Израиля». Как же можно истолковывать, что это повеление ситра-ахра? Ситра-ахра находится в их распоряжении, и все то время, пока Израиль выполняет желание господина, не может ситра-ахра властвовать над ними. 16. «Повели Аарону» указывает на то, как украшается этот святой дух, руах, высоко-высоко, и как отделить руах, дух нечистоты, и опустить его низко-низко, отделив от Израиля в желании и в молитве, и от коэнов в действии принесения жертв, чтобы каждый был таким, как подобает ему. 17. Этот отрывок свидетельствует о них, как сказано, «повели Аарону и сынам его, говоря». «Повели» — это идолопоклонство, дух нечистоты. «Говоря» — это всесожжение, называемое страх Творца, Малхут. Поэтому все это говорится о том, как украсить Малхут и опустить ситра-ахра. И Коэн должен исправить все, как сказано, человека и животное ты спасаешь, Творец.
То есть здесь, кроме того, что каждый, насколько может, он просил силу исправления, свет, возвращающий к источнику. Кроме этого, тот, кто может понять, то понимает, что с помощью просьбы, соответственно, просьбе и силе просьбы, он получает силу исправления, которая помогает ему быть либо левитом, либо коэном, либо Израиль. Соответственно, этому какое жертвоприношение он может принести? Каким образом сделать это. И работает со своим эгоизмом, который всплывает или уже переводит его на сторону святости. Все зависит от силы просьбы, то, что находится перед его исправлением. Вопросы.
Иаль из Тель-Авивской группы спрашивает: для того, чтобы обратиться за помощью к Высшему, я должен знать, кто он, как я выстраиваю себе этот образ Творца, к которому я должен обратиться.
Исходя из вопросов, из просьб, из противоречий, это обратная сторона Творца, которая постепенно раскрывается, и в этом раскрывается его образ. Да, там был вопрос, пожалуйста, дайте ему микрофон.
Как я могу знать, что мое желание не наполняется эгоизмом, что оно скрыто?
А это не важно мне. Я совершенно не проверяю свое желание. Я совершенно не занимаюсь сам собой. Я не выясняю, я хочу ради получения или ради отдачи, сколько процентов в этом, может быть, из зависти, может быть, из ненависти, может быть, из властолюбия. Там. Я не смотрю на это, я уже заранее знаю, что я эгоист, что я испорчен. Ведь я собираюсь исправить неисправность, и в этой неисправности все, что там есть, все исправится. Я должен лишь просить, требовать. Та форма, в которой мы приходим к исправлению, когда мы совершаем правильный шаг каждую секунду, это называется Исраэль, Творец и Тора единое. Что это значит? То, что я обращаюсь к Торе, к тому, что я изучаю, я требую от нее света, и свет, исходящий от Творца, я, Тора и Творец. Я обращаюсь к свету, чтобы свет пришел ко мне из источника, и когда он придет, он исправит меня, и я стану подобен ему. Эта часть зеленая называется подъем мана. Я подразумеваю также и Тору, и Творца. Вторая часть называется мад. Это исправление, которое приходит ко мне. А третья часть, которую я постигаю, это уже слияние, двикут, которое я достиг. И все это, в общем, одно действие. Затем еще одно действие, еще. И все они такие, такие. Кроме этого нет у нас ничего. Творец. И свет. Тора. И я. И насколько можно меньше думать о своем «я», ничего из этого не выйдет. Я должен больше думать, как с помощью Торы я могу получить свет. Вот это источник. И не забывать об этом. И перейдем мы к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по трудам Бааля.